новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут, российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа «Поток». А наши координаты. СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция эфира на YouTube-канале «Говорит Москва». Социальные сети ВКонтакте и в Телеграм-канале «Радио Говорит Москва». И там все последние новости. Итак, что нас сегодня ждет в течение ближайшего часа? В Санкт-Петербурге стартовал международный экономический форум. Поговорим об ожиданиях от этого события. По трассе М-11 из Петербурга в Москву запустили беспилотные грузовики КАМАЗ. Опрос показал, что 33% москвичей могут терпеть боль ради экономии на медицине. И еще почти половина россиян испытывают проблемы с ментальным здоровьем.
Поток. Успеем сказать главное.
В Санкт-Петербурге стартовал ежегодный международный экономический форум. Продлится он до 17-го, не до 17-го, до субботы, да? Суббота это у нас какое число? До субботы. Да, суббота, 17 июня, все правильно, я вас не обманываю. До 17 июня главная тема мероприятия в этом году – суверенное развитие, основа справедливого мира, объединим усилия во имя будущих поколений. Насколько я помню, 17 тысяч человек заявлены, да, подтвердили участие. Все эти люди из 130 стран мира. В пятницу на пленарном заседании выступит президент Владимир Путин, государство-гость форума в этом году. Это Объединенные Арабские Эмираты. Об ожиданиях от этого события мы будем сейчас беседовать с кандидатом экономических наук Лазарем Баддаловым. Лазарь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Лазарь, ну вот ежегодный экономический форум в Петербурге, такое долгожданное событие. Долгожданное ли оно для вас, например?
Ну, это, в принципе, событие в мире экономики, финансов, да, поэтому говорить о каких-то, не знаю, там, ожиданиях завышенных или заниженных неправильно. Очень хорошо, что проводится такое мероприятие, хорошо, что не прерывается. Я знаю, что, скажем так, в обществе существует некое такое негативное отношение, там и разного рода спекуляции, и мы знаем вот эти все истории про скриншоты.
Да-да-да, там красивые девчонки, да.
Понимаете, ну это, конечно же, достаточно такой популистский подход, да, я понимаю, что это воспринимается обществом негативно, дальше всякого рода рассуждения, что вот, мол, опять богатые прожигают жизнь и так далее и тому подобное. Но это не совсем верно. Да? Почему? Потому что такого рода мероприятия собирают топ-менеджмент крупнейших компаний, владельцев бизнеса, представителей органов власти, и ожидать то, что они будут жить в хостелах и питаться в столовой, не совсем правильно, это раз. Во-вторых, в рамках этого форума есть представители и высшего звена, и владельцы бизнеса, есть и среднее звено, да, то есть там не все приезжающие на этот форум обязательно будут жить в шикарных отелях, президентских люксах и так далее. Такая категория тоже присутствует, да, ну, тогда мы, наверное, должны рассуждать что-то из серии «давайте запретим всю роскошь вообще в мире, да, и в частности в нашей стране». Самолеты с бизнес-классом, мы ведь когда летим в самолете, нас не удивляет, что кто-то летит в бизнес-классе, а кто-то летит в комфорте, а кто-то в экономе. Ну вот, то есть здесь какого-то исключения в принципе тоже не существует. Здесь действительно есть и пакет премиум, да, там как он называется, и классические варианты, то, что, наверное, в большей степени можно назвать там неким экономом или комфортом. Вот. Ну, вот эти вот спекуляции, они неправильные, потому что не потому, что я пытаюсь кого-то защитить, и мне это нравится, а кому-то это не нравится. потому что это событие, как я уже сказал, в мире экономики. Такие события должны случаться как минимум один раз в год. У нас, в принципе, сейчас, наверное, только этот форум поддерживается. Соответственно, если мы хотим презентовать свою страну, если мы хотим привлекать инвестиции, если мы не хотим закрываться с экономической точки зрения, то а как иначе тогда? Только лишь рассказывать всем, что мы самые лучшие, и приносите нам свои деньги? Нет, оно так не работает. Никто в этом случае тогда к нам не приедет, не привезет, не придут инвестиции и так далее. Вот.
Но я так понимаю, что вот этот форум, он еще важен кулуарами, да? Там какие-то проводятся встречи вот кулуарные, и могут достигаться какие-то договоренности.
Конечно, безусловно, и это имеет место быть. И да, пусть опять-таки это тоже очень часто рассматривается с позиции критики, что очень много контрактов, но эти контракты в основном там государственные, окологосударственные. Тем не менее, это место встречи бизнеса, иностранного бизнеса и российского бизнеса, представителей власти, в том числе российской и зарубежной. Так что в этом плане, конечно, и некие не только официальные, и полуофициальные, и неофициальные мероприятия проводят. Так что вполне нормальная ситуация. Ничего в этом, скажем так, необычного нет.
А Лазарь, вот в преддверии, собственно, этого форума глава Сбера Герман Греф дал большое интервью агентству РБК. Ну, там есть такие важные вещи. Например, он сказал о картах МИР, да, о том, что надо создать альтернативу оператору карт МИР. Это не первый раз звучит. Вот сейчас об этом сказал Греф. Я так понимаю, что это значимая история. А зачем создавать альтернативу картам МИР?
Верно, это не впервые звучит, и другие представители банковского сообщества уже об этом говорили, не только в рамках сейчас форума, но и в рамках разных там заседаний ассоциаций, встреч с Банком России. Идея такая существует, нельзя сказать, что эта идея хорошая или плохая, тут важен вот какой момент. Как Греф сказал, два лучше, чем один, это да, безусловно, но всегда возникает вопрос – то, ради чего этот второй появится и что нового он принесет на рынок. Вот я приведу такую аналогию, чтобы было понятно, о чем идет речь. Сначала у нас появился НСПК и карты МИР, а затем возникла идея, чтобы появилась система мгновенных переводов, то, что у нас называется система быстрых платежей. И когда обсуждали эту идею, было очень много нареканий. Многие говорили, критики, что зачем нам некая система быстрых платежей, у нас есть вот карты МИР и возможность переводить деньги, средства с карты на карту, но сегодня уже эти аргументы не работают. После того, как появилась система быстрых платежей, мы понимаем весь функционал, все возможности СБП, и мы не путаем, для чего существует СБП и для чего существуют карты МИР. То же самое в этой ситуации. А если появится вторая или платежная система, или карта в рамках НСПК, да? Какой новый функционал он принесет? В чем ее будет ценность для рынка? Если будет что-то новое, интересное, тогда, конечно, да. А если это просто дублирование ради того, чтобы был МИР и Рим, не знаю, там условный, да, ну тогда в этом смысла никакого нет.
Да, я вот тоже, извините, я вас перебью, я вот не совсем понимаю, там, то есть в рамках одной страны мы хотим создать еще одну карту, да, аналог, потому что, насколько я знаю, что визы MasterCard это Европа и США.
Ну, это заблуждение. Во всяком случае, сразу вам могу сказать это точно. И Visa, и Master – это США. Более того, да, у США существует еще и American Express.
Это для богатых людей.
Да, ну, скажем так, это более американские, да, такие платежные системы. То есть здесь нет такого, скажем так, запрета, ограничения с точки зрения одна страна, одна платежная система. Есть функционал, сущность. Каждая система, она для чего-то. Вот, кстати, Visa и MasterCard – это очень интересный такой ход с точки зрения, в том числе, продвижения. Вот людям, ну, скажем так, внушили, убедили, что виза – это Америка, MasterCard – это Европа, да, или наоборот там. А на самом деле это обе американские платежные системы. Но вот их преподнесли таким образом, что все почему-то уверены, что это вот одно для Европы, другое для США. На самом деле совершенно не так. Вот, так что, ну, в нашей ситуации это не аргумент, нам это не требуется. В нашей ситуации было бы интересно, если и появится новая платежная система, новая карта, в чем ее будет ценность, в чем ее будет отличие, да? Чем ее функционал будет отличаться от уже существующей. Если это будут какие-то новые решения, в том числе применение новых технологий, почему бы и нет? Тут действительно будет работать аргумент «два всегда лучше одного».
А не может ли это быть такой элемент конкуренции, перетягивания денег? То есть просто кто-то хочет как раз выступить инициатором создания еще одной карты?
Ну, здесь этот вопрос связан с тем, что создать новую платежную систему не так уж и просто. И кто выступит инициатором, большинство крупных банков, которые, например, могли бы выступить инициаторами создания, у них есть некие, ну, если это не платежные системы, но некие платежные сервисы, которые работают на базе СБП, на базе НСПК, соответственно, вряд ли эти банки захотят на себя брать дополнительные расходы, а создание платежной системы – это существенные расходы. Вот, вряд ли эти банки захотят брать дополнительного вот такого рода расходы только ради того, чтобы просто создать альтернативу миру, вряд ли это окупится с точки зрения ведения бизнеса. Здесь, наверное, некое объединение банков, но мне пока сложно видится история, чтобы наши крупные банки смогли о чем-то договориться. А если мы будем опять смотреть в сторону государства, чтобы, там, условно говоря, под эгидой Банка России нечто подобное создавалось, ну, наверное, мне видится наиболее реальным сценарий – это появление, ну, предположим так, некой платежной системы, системы на основе с использованием цифрового рубля. Вот тогда вот тут действительно можно говорить о чем-то новом, о чем-то интересном и ценном для рынка, для платежно-расчетной инфраструктуры финансового рынка. И тогда уже, безусловно, отпадает вопрос с организатором, отпадает вопрос с интересом со стороны банков, потому что это будет новым продуктом, новой технологии для рынка, и тогда уже и банки-участники подключатся, и появится свой клиент, и вот эта конкуренция, о которой сейчас все как бы говорят, она будет не совсем актуальна, потому что, как я уже приводил пример, это будет некая история, похожая на СБП и карты МИР.
Ага. И последний вопрос, тоже по Грефу. Вот этот его прогноз, что ВВП России в текущем году уже может вырасти на 2%, и уже в течение 2 лет экономика восстановится до прежних объемов показателей своего развития. Прокомментируйте, пожалуйста, как согласны вы с такими оптимистичными, да, оценками?
Вы знаете, это уже вопрос не оптимизма, это вопрос достаточно реалистичного сценария, и это не потому, что нам бы так хотелось, да, потому что мы россияне. Дело в том, что такого рода прогнозы по поводу роста российской экономики, они существуют и со стороны международных экономических организаций. То есть все признают и понимают, что санкции, то, на что были рассчитаны западные санкции, они своего эффекта, результата не достигли. Действительно, в своем интервью Греф говорил о том, что мало кто мог поверить, что по итогам 2022 года российская экономика упадет там всего лишь на 2%. Это, наверное, был бы самый сверхоптимистичный прогноз. А теперь, когда мы говорим, что будет по результатам 2023 года, то вот это восстановление, оно уже не выглядит таким сверхоптимистичным, потому что все понимают, что экономика проявила свою прочность, И это не пустые слова, это не попытка приукрасить, это действительно так. Это признают даже на Западе, там, где эти санкции вводили. И тут не получится обвинять нас в том, что это какие-то манипуляции, это Росстат там какие-то цифры предоставляет, ничего подобного. Да? Mm-hmm. То есть действительно, это имеет место быть, экономика и действия и экономических властей, и бизнеса, они, безусловно, сыграли ключевую роль. И теперь только лишь вопрос, когда мы вернемся к так называемому докризисному уровню, то есть к уровню, с которого наша экономика упала во втором квартале 2022 года, и вот когда мы превысим этот уровень, и дальше, собственно говоря, уже будет совсем другая история по поводу развития ситуации в экономике.
Спасибо большое, Лазарь. Это был кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Обсуждали мы Санкт-Петербургский экономический форум, который сегодня стартовал, ну и заявления Германа Грефа, которые предшествовали этому форуму. Я напомню, что сегодня в Петербурге началось это мероприятие, продлится оно до субботы включительно, 17 июня. В пятницу там выступит президент, государство-гость форума в этом году. Это Объединенный Арабский Эмират.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А перед тем, как перейти к следующей теме, я прочту срочную новость. Агентство ТАСС сообщает, послы Евросоюза отложили согласование 11-го пакета санкций против России до 19 июня. Цитирую, послы смогли продвинуться в обсуждении 11-го пакета санкций, но еще остается несколько элементов, которые нужно доработать. Следующее обсуждение должно состояться на заседании Комитета постоянных представителей ЕС на следующий неделе. Вот такая вот новость. О чем мы сейчас поговорим? Поговорим мы, ну, тоже такая в цепке тема. На трассе М-11 из Петербурга в Москву запустили беспилотные грузовики. Тоже это делается в рамках, по-моему, ПМФа. А беспилотные вот эти автомобили впервые появились на российских дорогах общего пользования, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня в них поехали журналисты, которые освещают как раз Петербургский международный экономический форум. А официальный старт, ну, официальный старт, я думаю, уже прошел, да, это утренняя была новость, и беспилотники везут коммерческие грузы. А у нас на связи эксперт по технологиям создания беспилотных пилотного транспорта, кандидат физико-математических наук Тимур Идиатулов. Тимур, здравствуйте.
Доброго дня вам.
Тимур, скажите, пожалуйста, вот насколько это знаковое событие, вот сегодняшний старт вот этих вот беспилотных грузовиков КАМАЗ, и как быстро они вообще могут действительно появиться в массовом порядке на дорогах общего пользования?
Ну, знаковым, пожалуй, является именно то, что делается попытка именно коммерческой эксплуатации на текущем времени, потому что в грузовом сегменте такого рода работы еще не производилось. Сами-то беспилотные грузовики уже тестировались и компанией «Озон», и тем же «Старлайном», но отдельно, как отдельные испытательные такие заезды, да, для проверки технологий. А сейчас это именно магистраль, именно тяжелые грузовики с прицепами, да, которые перевозят грузы. И это возможность попробовать, как вся связка технологий будет работать, какую возможную, какие возможные проблемы могут возникнуть именно в условиях такой полноценной, более-менее эксплуатации.
Угу. А в чем вообще смысл беспилотного транспорта? Какая экономическая выгода?
В первую очередь беспилотный транспорт как раз именно в грузовом сегменте, да, является очень востребованной технологией, потому что для России характерно очень большие вот эти вот расстояния между крупными населенными пунктами, да, между центрами интереса для грузовых компаний. И, соответственно, есть такое понятие, как режим труда и отдыха для водителя. Вот практически невозможно полноценно уложиться в одну смену, чтобы от загрузки до выгрузки груза, да, вот водитель проработал это в таком штатном, щадящем для нормальной эксплуатации режима. Всегда это какая-то такая избыточная ситуация, всегда нужно либо два водителя, либо где-то в пути останавливаться. Внедрение беспилотников позволяет снять эту проблему, то есть машины начнут работать без остановки. А это максимальную выгоду сулит в каком плане? Ну, есть общее соображение такое от транспортных компаний, что если машина едет, она ничего не стоит транспортной компании, ну, потому что все в цене груза. А если машина стоит, она тратит деньги. Ну, понятно, она не эксплуатируется, просто, да, стоит. Поэтому сколько бы ни стоила беспилотность технически, это просто будет, ну, более дорогая доставка, скажем так. А для транспортной компании именно важно, чтобы движение было как можно с меньшим количеством простоя транспорта происходило. В этом смысле грузовые, беспилотные грузовые перевозки – это, ну, максимально оптимальный вариант эксплуатации именно этих технологий.
А следующий вопрос. Нужна ли для таких беспилотных грузовиков специальная инфраструктура? Допустим, может быть, на дорогах выделять для них отдельную полосу? Как они будут заправляться и так далее?
Ну, современные грузовики способны преодолеть одно плечо, вот так, Москва-Санкт-Петербург, без дополнительной заправки. Тут скорее важна не полоса, а скорее важны вот эти хабы, да, то есть места, откуда грузовик выезжает и куда он приезжает, чтобы ему не приходилось ездить по городу, да, чтобы не приходилось какие-то сложные участки, там, где сложные траекторные какие-то движения проходить. А вот желательно, там, скажем, выехать из города, ну, с какого-то там, да, распределительного центра, ехать до другого распределительного центра, там заехать на него, остановиться, ну и дальше, соответственно, воспользоваться помощью человека-водителя, чтобы возгрузить транспорт и так далее. В этом смысле это будет самый такой легкий и безопасный вход в эти технологии.
Тимур, а предполагается, что все равно вот в этом автомобиле будет присутствовать человек живой?
Конечно.
А, то есть там все равно сидит человек, просто он
не
управляет?
Ну, первые несколько лет даже. Это будет, безусловно, обязательным, потому что, ну, в реальности, чтобы сказать, что машина безопасна, нужно проехать хотя бы 1 000 000 километров. Ну, это есть такое понятие, наработка на отказ для любой технологии. И, соответственно, очевидно, что мы еще столько грузовые автомобили в беспилотном режиме в России не ездим. Тем более по магистралям. То есть, если есть опыт Яндекса, это езда по городу все-таки, да, там территория такая, скажем, и скорости движения совсем другие, то представьте себе беспилотный грузовик, это 50 тонн веса, да, мчащийся на скорости 90 км в час по шоссе. То есть это, ну, надо быть очень уверенным в том, что все хорошо работает, а на это потребуется время.
Ну, я так понимаю, еще очень-очень далеко до этого все-таки, да, не один год.
Естественно, что не один год, просто чисто в силу технических характеристик, да, того, что проект тут 1 000 000 километров, надо потратить довольно много времени.
Вот слушатель спрашивает, по какой системе ориентируется этот автомобиль? Это GPS, ГЛОНАСС или там какие-то карты специальные?
Ну, во-первых, все, что найдет. Да? Технически это и, конечно же, глобальное позиционирование, это и системы RGPS, так называемые, которые там по вспышкам сотовой связи ориентацию получают. Плюс ко всему, безусловно, техническое зрение, да, когда сличается то, что видит в данный момент автомобиль с тем, ну, с той моделью, цифровой моделью дороги, которая у него заложена. То есть вот он видит дорожный знак, у него в базе заложено, что этот дорожный знак должен быть вот в таких геокоординатах расположен, да, и, соответственно, он, ну, подравнивает себя чуть-чуть, корректирует свою информацию, если она почему-то не соответствует, он отклонился там на несколько сантиметров. То есть точность вы должны понимать в пределах сантиметров. Это очень хорошо.
И последний вопрос. Вот слушатель Иван спрашивает, как тестировали в зимних условиях беспилотную фуру? И вот, допустим, в условиях снегопада сильного?
Ну, тестировать это одно. Здесь вопрос именно ведь грузовой доставки, вероятнее всего, да? Конечно, в очень сложных условиях никто не будет проводить такую эксплуатацию, именно как эксплуатацию. А при тестировании самая большая проблема – это, пожалуй, гроза, если она будет. Потому что она сильно ухудшит связь. Во всех остальных ситуациях проблем, как правило, нет. Но если мы не будем считать сугробы, ну, кто в здравом уме будет ехать через сугробы на грузовике? По-моему, даже живой водитель за это не возьмется.
Спасибо большое, Тимур. Это был эксперт по технологиям создания беспилотного транспорта, кандидат физико-математических наук Тимур Идиатулов. Обсуждали мы сегодняшний запуск по трассе М1 из Петербурга в Москву беспилотных грузовиков КАМАЗ. Далее у нас новости, а потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:35 российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток». Наш координат смс-портал +7 925 888 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Можно на нас посмотреть на YouTube-канале «Говорит Москва», в социальной сети ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Также там можно почитать все последние интересные новости. Итак, о чем мы будем говорить в этой получасовке? Опрос показал, что 33% москвичей могут терпеть боль ради экономии на медицине. И исследование показало, что почти половина россиян испытывает проблемы с ментальным здоровьем, то есть головой, судя по всему.
Поток. Успеем сказать главное.
33% москвичей могут терпеть боль ради экономии на медицине. Вот такие результаты опроса предоставил нам онлайн-сервис по управлению здоровьем «Буду». Нам, то есть это радиостанция «Говорит Москва». 16% жителей столицы часто откладывают поход к врачу из-за стоимости лечения. Еще 17% по той же причине могут игнорировать только поход к стоматологу. Исследование также показало, что 22% горожан стараются ходить к врачам в бесплатной поликлинике. 17% сдают анализы по ОМС только. 11% ищут скидки и акции на медуслуги в разных организациях, чтобы сэкономить на лечении. Также выяснилось, что 30% москвичей откладывают деньги на посещение докторов, 16% брали кредит на эти цели. Поговорим сейчас об этом с членом общественного совета при Министерстве здравоохранения России, основателем мобильного приложения «Здоровье.ру» Эриком Бравко. Эрик Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько вообще вот такие цифры актуальны? Эта жизнь подтверждает, что действительно люди, то есть, ну, получается, треть, да, вот, допустим, москвичей могут терпеть боль, но к врачу они вот не пойдут ни за что.
Слушайте, но тут зависит еще, что мы подразумеваем под болью, степенью выраженности этой боли и так далее. На сегодняшний день в Российской Федерации происходит более 1 200 000 000 обращений в государственной поликлинике. Это огромная цифра, и количество людей, которые обращаются к врачу за помощью, достаточно большое. Вот. Конечно, в нашей культуре, и это не только в Российской Федерации, зачастую уже сложилось такое отношение к себе, что, в общем, собственно, пока рак на горе не свистнет, мы стараемся к врачу не идти, потому что боимся и так далее. И, безусловно, наверное, есть большая категория граждан, которые будут терпеть до последнего. С этим надо бороться. Это в первую очередь пропаганда профилактики, здорового образа жизни и превентивной модели поведения. Потому что на сегодняшний день государственная система здравоохранения, включая диспансеризацию, в Москве огромное количество разных возможностей проверить свое здоровье и возможность обратиться к врачу не только, когда уже заболела, а вообще еще, когда еще ничего не болит.
Угу. Профилактика, да. Эрик Валерьевич, знаете, вот к нашему разговору я вспомнила такие истории, вот когда я захожу в аптеку, это, кстати, довольно часто, это не то, что вот я видела один раз, а видела я даже как-то семейную пару, которые спрашивали у провизора, что дать их ребенку, у которого лихорадка, у него температура 40, и вот ему уже совсем плохо, какие лекарства. Я, если честно, была в ужасе просто от этого. То есть это довольно часто. Они приходят в аптеку и спрашивают: ой, вы знаете, там у кого-то температура 40, мне плохо. То есть они вызывают врача. Ну, они приходят в аптеку и спрашивают это у провизора.
Да, действительно, такие случаи есть. Но это вопрос культуры, отношения к своему здоровью, к здоровью своих детей. Вот, это ни в коем случае не говорит о недоступности медицинской помощи на сегодняшний день. Да? То есть у нас доступность медицинской помощи на сегодняшний день в нашей стране одна из самых лучших. Я вам честно скажу. Потому что там в Швеции, в Англии, в других странах люди ждут месяцами иногда оказания медицинской помощи.
В Англии полгода можно ждать. Полгода.
Абсолютно. А у нас вот ты можешь завтра записаться к терапевту онлайн. При необходимости ты можешь задать вопрос врачу там через чат, через видеоконсультацию. Да, никто тебе не поставит диагноз, но он хотя бы тебя направит и скажет, что дальше делать. Вот, у нас действительно и частная медицина супер развита. Поэтому это говорит лишь о том, что как мы к себе относимся. И это отношение надо менять.
Вот ключевое. Да, а как это менять? Что надо для этого сделать?
Ну, смотрите, во-первых, нужно, наверное, нам всем поставить в центре всей системы не болезнь, а здоровье. Что это значит? Это значит то, что должны появиться новые бизнес-модели на рынке, да, потому что предпринимательство является в какой-то степени драйвером развития. Я вот всегда привожу в пример китайскую медицину, что мы в древнем Китае люди платили врачу, пока ты здоров. Да, как только заболеваешь, платить перестаешь. Я ни в коем случае сейчас не призываю там перестраивать всю систему, но я говорю о том, что должны появляться продукты, которые доступным образом объясняют человеку, что вот, собственно, если он будет менять свое отношение, это изменение будет всячески поощряться. А если он, собственно, наоборот, не следит за собой, ну, возможно, здесь могут быть какие-то санкции. Я приведу вам пример, кстати, здесь Израиля. В Израиле, если человек вовремя не приходит на диспансеризацию, и у него есть фактор риска, и он потом заболевает, например, онкологическим заболеванием, то страховая имеет полномочия не оплачивать его лечение, потому что он не прошел вовремя чекап и так далее. Поэтому, мне кажется, здесь надо работать и с кнутом, и с пряником в какой-то степени, чтобы создавать у людей, с одной стороны, положительную мотивацию, а с другой стороны, объяснять, что если вы, ребята, не будете с собой заниматься, то, к сожалению, у вас будут очень негативные последствия. Ну, и рассказывать об этих последствиях. Я уж не призываю к подходу Израиля, но, по крайней мере, рассказать о рисках, которые мы на сегодняшний день имеем, это и инвалидизация, и смерть, и все остальное.
Ну, то есть, улучшить пропаганду, да, в этой области?
В хорошем смысле этого слова, да. То есть доносить информацию, доносить не только на уровне взрослых, но и детей. То есть это, мне кажется, на уровне образования должно закладываться еще и дошкольном, и школьном образе, чтобы люди меняли и понимали уже на уровне привычек, что абсолютно не страшно пойти к врачу. Люди же боятся, это нормально, они боятся, что у них что-то найдут. А что там у него болит? Ну, а вдруг что-то страшное? А как быть? Как лечиться? Вот, не надо бояться, надо идти спокойно к врачу, потому что вот чем чаще ходишь, тем меньше начинаешь бояться, я вам точно скажу по себе.
Спасибо большое, Эрик Валерьевич. Это был член общественного совета при Министерстве здравоохранения России, основатель мобильного приложения здоровье.ру Эрик Бравко. Так, что нам пишут? Кстати, господа, расскажите, пожалуйста, часто ли вы ходите к врачу, насколько это доступно, терпите ли вы боль до последнего или все-таки занимаетесь профилактикой, да, своего здоровья? 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день. Олег,
здравствуйте. Москва. Да.
Да, к врачу хожу крайне редко, грешен, что называется, но здесь есть проблемы такие-то временные, потому что, конкретный пример со мной, срубил артрит достаточно сильно. Ходить не мог, записался к терапевту в государственную клинику, 3-4 дня времени. Меня отправили на рентген. Рентген, по-моему, 2 недели или что-то, 2 или 3 недели очередь была.
Так. Отправили это в Москве, да?
Да, это в Москве. Отправили на рентген, пока, это время прошло, у меня, условно говоря, было на правой ноге, правая нога пришла более-менее в норму, разболелась левая нога, артрит перешел на левую ногу. Я когда пришел в рентген, говорю, ребята, а нельзя сделать мне левую ногу? Они говорят, нет, у вас правая нога, рентген, мы будем делать правую.
Так, то есть обе ноги нельзя сделать?
Нет, обе ноги нельзя сделать. Надо брать направление на обе ноги. До анекдотичности. Но на самом деле приходилось пользоваться и платными, услугами. Но это реально медицина, нормально, чтобы относиться к медицине, это дорого. Для среднего, населения это достаточно дорогостоящая история, поэтому люди крайне... неохотно в крайних случаях уже идут, когда уже на стенку лезут, тогда идут в больницу.
Это довольно печально, да, спасибо большое, Олег. Честно говоря, не понимаю, почему нельзя сделать рентген обеих ног, а как это происходит даже технически? Ты же ложишься, и тебе сразу делают рентген. Может быть, я, конечно, что-то не понимаю. Так, к специалисту в России нельзя самому попасть, тебя участковый направляет. 154-й пишет, это действительно так, но какие-то специалисты доступны, а какие-то нет. Экономия в медицине заставляет больных терпеть боль. 154-я, это вы же пишете. Ну, да, мы об этом сейчас говорим, что люди до последнего терпят, но иногда это фатально просто бывает, понимаете, да, чем это может закончиться. Доступность медпомощи действительно хороша, вот качество отвратительное, я сам на себе испытал, врачи могут покалечить, причем это не единичные случаи, пишет Владимир Че. Вы знаете, я честно могу сказать, я про каждого врача просто читаю отзывы. Вот если я к какому-то врачу собираюсь, я скрупулезно очень к этому отношусь и читаю просто прям, ну, досконально изучаю. Панк 13-й, по документам одна нога, и смотреть будем одну, бюрократия. Да, это действительно странно, ну, видимо, у них, ну, я не понимаю, просто рентген-то они могут обеих ног сделать в любом случае, а смотреть они могут одну потом, то есть написать заключение. Ветеран стройки, медицина доступна, уровень врачей на низшем уровне. Что еще? Мне МРТ мозга бесплатно сделали, причем никакой срочности не было. Дядя Вася, это в Москве, я так понимаю, да, вам, в принципе, так повезло. Обычно все-таки люди хоть сколько-то ждут. Вопрос недоверия врачам от пациентов, это сильный фактор, Александр Коршак. Понимаете, друзья, какая история, это да, но если уже у вас что-то болит, то лучше, мне кажется, уже сходить, потому что последствия могут быть, ну, прям-таки уже совсем-совсем печальные. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, Кирилл.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, вот как бы этот, я сейчас тут с Кремля приехал.
Так.
Награждали.
Поздравляю вас. Поздравляю, да.
Да, да. Вы знаете, вот я каждые полгода прохожу врача, и то есть это самое, ну, наверное, в силу профессии, я их ненавижу. Угу. Всех врачей я ненавижу. Но меня не спрашивают.
Так, так.
Мне просто их нужно проходить.
Угу. Ну, это же полезная, согласитесь, да, процедура-то все-таки.
Ну, вы знаете, я уже 33 года летаю, да, и каждый раз все врачи, то есть я когда прихожу на медкомиссию, я всегда трясусь, все врачи хотят меня списать.
Угу. Но им это не удается все-таки.
Ну, если я еще летаю, да, не удается.
Ну, так вот видите, а вы их ненавидите, они же вас все-таки не списывают.
Но они пытаются.
Они пытаются, да. Ну, ладно, спасибо большое, Кирилл. Я вам советую, вернее, не советую, а желаю, да, я желаю вам летать еще и получать награды, и вообще жить в удовольствии. Уровень врачей невероятно низкий. Где и кто их учит, Ника спрашивает. Их учат в медицинских вузах. Так, что еще? В нашем городе, как и во многих других, к узкому специалисту можно попасть по записи где-нибудь через месяц. Вот и приходится идти в платную. Получается, что да, дорого. Многие вынуждены терпеть, потому что к врачу не попасть. Просто-напросто, пишет Иван. Что за город у вас, Иван? Напишите, пожалуйста. 3 месяца назад перелом кисти направили на МРТ. Прошел через 5 недель. Так, через 5 недель. Серьезно? Это правда? 877-й, это самое в Москве такое? Если у вас перелом кисти, направлен на МРТ через 5 недель? Интересно, город Лобня. Понятно, это Подмосковье. Так, у нас в стране четкая градация москвич, не москвич. Если уж москвичи откладывают лечение, то уж говорить о провинции, где врачей-то толком нет. Рука-лицо. А почему градация еще взяли? Это просто опрос проводился в Москве. Вот и все. Ну, собственно, поэтому. Нет таких данных у меня про России. К сожалению, если бы были, я бы о них бы рассказала. Так, что еще пишут? Пишут. Так. Я на гастроскопию не могу уже полмесяца записаться. За деньги пойду, завтра сделаю. Уверен, эксперт, что все доступно и удобно. АК спрашивают. Тоже в Москве, да, вы не можете записаться. Вы как это делаете? Через вот эти вот электронные услуги, да? Через ЭМИАС вы записываетесь и не можете записаться. Так, КТ с контрастом. Очередь 2 недели. Москва. Маршрут. Слушайте, вы знаете, ну, я не знаю, если это прям не очень срочно, то да, через ЭМС. Если не очень срочно, то в целом 2 недели, наверное, это нормально. То есть я не могу сказать, что 2 недели прям это что-то такое. Конечно, понятно, что на КТ вас там, ну, через день, через 3 даже вряд ли запишут бесплатно. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир. Да. Работаю в Москве, в Твери. С моим было плохо. Не хватает ни экипажа, ни скорая приехала. Очень долго ждали. И тучный волочка, 125 километров. Нет бригад. Уезжают люди
в
Москву за деньгами. Врачей-специалистов тоже не осталось. очень много с Азии, которые там уже говорят на том языке. Толком осмотров нет, ничего не спросить. Отношения просто скотское. Ну и врачи такие же, честно говоря. За один день мама не стала. И отца там тоже.
Ну, я вам сочувствую. Да, я вам сочувствую, но действительно такая проблема есть. Мы все-таки больше сейчас, конечно, говорили про Москву. Ну, вот в Москве тоже люди, насколько я понимаю, могут ждать там долго МРТ-КТ, прием каких-то специалистов. Так, Савелий Михайлович нам тут присылает лайфхак. Если нужен терминал с утра, записывайтесь через стоматологию, никакой очереди. Серьезно, да, это как происходит, интересно, я просто вот не в курсе. Так, бесплатно 5 дней, за деньги полчаса, одна и та же больничка, Панк 13. Да, потому что у них разные слоты выделены. У них есть слоты отдельно платные и бесплатные, ну вот такая система. Так, речь шла про то, что к терапевту люди не хотят ходить. Причем здесь КТ, Алекс Поляков спрашивает. Ну да, мы говорим еще про доступность. Просто наш эксперт говорил про доступность медицины, но все-таки КТ это тоже какая-то процедура необходимая зачастую для постановки диагноза. Да? 7373948, телефон прямого эфира. Леонид, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Да. Слушайте, ну послушал, так сказать, слушателей ваших патологии. Угу. Вспомнился анекдот, знаете, когда Иисусу Христу стало очень скучно, и он решил подменить районного терапевта.
Ага.
Бабки сидят в очереди, и заезжает мужичок такой старый на коляске. Иисус на него смотрит, ну, не ходячий, Иисус на него смотрит, говорит, встань и иди. Мужик встал из кабинета, выходит, бабка говорит, ну что, как новый терапевт? Ну, слушай, полностью, даже давление не померил. И вот, мне кажется, что отношение у нас в медицине вот именно такое, знаете, вот. Потому что она бесплатная, как бы условно, да, то есть не платят деньги, платят налоги, а и отношение такое. Все время все всем недовольны. Я не знаю, честно говоря, почему так происходит, потому что вот нам вчера надо было ребенку справку там в детский сад. День в день мы записались к 3 специалистам, включая терапевта, хирурга, офтальмолога, даже к 4, и от ларинголога. Это в центре Москвы. Без проблем мы все за один день все это сделали. То есть каких-то... У меня вот тесть, он живет... Не в Москве, в другом городе, в центре России. Он, ему делали операцию по онкологии, по легкому. И мы узнавали, такая операция, если ее делать, например, в Израиле, обошлась где-то примерно 150 тысяч евро. Ему все сделали бесплатно. Да, без проблем. Обнаружили это, кстати, как раз-таки на диспансеризации, когда он пошел по поводу, ну, он уже в возрасте, по поводу ковида, ему делали флюорографию, там обнаружили в легком, соответственно, вот эти все истории.
Да, спасибо большое. Да, спасибо, Леонид, у нас просто...
Говоря, мне кажется,
да.
Проблем с этим нет никаких.
Да, спасибо, да, у вас нет с этим проблем. Это очень хорошо, видимо, еще зависит от каких-то районов Москвы. Но, друзья, я все-таки предлагаю следить за своим здоровьем. Есть сейчас вот летом павильон «Здоровая Москва». Вы приходите, делаете там даже полный чекап. Насколько я знаю, это абсолютно доступно. Это программа московских властей. Напомню, что мы обсуждали. Мы обсуждали результаты опроса. 33% москвичей могут терпеть боли ради экономии на медицине.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тема медицины, так или иначе, мы сейчас продолжим, да, еще одно исследование. Почти половина россиян испытывают проблемы с ментальным здоровьем. Об этом газете «РУ» стало известно из исследования, проведенного коммуникационным агентством «Лампа» совместно с сервисом психотерапии «Зигмунд Онлайн». Главной причиной для беспокойства 61% респондентов назвали проблемы с самореализацией. Общественно-политическая ситуация беспокоит 57% опрошенных. Состояние ментального и физического здоровья волнует 50% и 43% соответственно. Обсудим мы сейчас это с врачом, психиатром, психотерапевтом, доцентом Московского института психоанализа Владимиром Файнзельбергом. Владимир Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можете вот вы подтвердить, как специалист, как эксперт, что действительно почти половина россиян испытывают проблемы с ментальным здоровьем, и что это за проблемы, как они выглядят?
Ну, проблема ментального здоровья – это проблемы с нашей психикой.
Так.
В частности, имеется чаще всего в виду это нарушение нашего настроения, то есть... Такие длительные расстройства настроения, которые характерны именно в такой период общественно-политический, вот когда люди теряют уверенность в завтрашнем дне,
когда у человека исчезает некий такой стимул работать, получать mm-hmm. образование, зарабатывать деньги, создавать семью, растить детей. Вот это все очень сильно влияет на психику, и люди впадают в состояние депрессии. И я должен сказать, что вот это та часть людей, которая подвергнута вот таким расстройствам, самое ужасное, что это молодежь. Угу. То есть это люди молодые, которые, по идее, должны, наоборот, быть устремлены в будущее и делать все для того, чтобы развиваться и создавать ту, расти психологически, расти не только физически, а профессионально. Угу. И вот самое страшное то, что вот эта молодежь, она теряет такие нравственные ориентиры. Они не знают, зачем им учиться, они перестают верить в будущее. В общем, такой пессимистический прогноз, который как раз привел вот к такому результату, когда молодые люди стали чаще и значительнее страдать депрессией.
Угу. То есть к вам сейчас как раз вот молодые люди, да, больше обращаются?
Но вот по статистике как раз и получается, что молодые люди, начиная где-то с 18 лет, вот у них учащаются именно подобные расстройства, связанные с потерей нравственных будущих ориентиров.
Владимир Павлович, а это именно вот сейчас происходит? Тут 10 лет назад, 20, 30 такого не было? Или, может быть, какое-то было в 90-е годы?
Нет? Это, угу. понимаете, это вот такая эпопея, угу. вот такое массовое расстройство, оно начало нарастать в период пандемии, когда угу. люди да, не могли никак сориентироваться, что будет в будущем, стоит ли создавать семью, стоит ли получать образование, как зарабатывать деньги и так далее. Вот такие вещи, которые свойственно именно задаваться вопросом самим себе, молодым людям, угу. для того, чтобы строить свою жизнь. А впоследствии это стало нарастать еще больше, хотя пандемия отошла на задний план, но появились другие факторы, которые влияют на настроение подрастающего поколения. Вот это вот самое печальное, потому что мы с этим бороться ну, практически невозможно, потому что мы же, когда занимаемся психотерапией, то мы должны все-таки вселять веру в будущее mm-hmm. и находить какие-то слова, которые бы стимулировали у молодых людей жить дальше, развиваться и расти во всех смыслах. Mm-hmm. А получается, что у нас остается в руках только медикаментозная mm-hmm. форма терапии, и то подавляющее большинство лекарств, направленных для борьбы с депрессией, они, как говорится, импортные. То есть сегодня...
Проблемы еще с лекарствами. Да. Спасибо большое, Владимир Павлович. Спасибо большое. У нас просто время заканчивается программы. Это был врач-психиатр, психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Фанзельберг. Мы обсудили результаты исследования, согласно которым почти половина россиян испытывают проблемы с ментальным здоровьем. Далее у нас новости, а потом своя правда.